Глава 33. Крупный центр сил правопорядка на юге столицы находился в Эври, на улице Жана Мализье, рядом с солнечной автострадой. Место, где размещались корпуса, было приятным, и его окружали деревья, современные офисные здания, спортивные площадки. Но при этом Эври оставался парижским предместьем, со своими проблемными кварталами и молодежью, томящейся в вечерних и утренних электричках. У Николя Беланже была назначена встреча с Фабрисом Близаком, майором жандармерии, который вел дело Микаэля Флореса. День только начался, однако он был не в форме. Присутствовать на совещании у судьи, написать отчет для дивизионного комиссара, дать задание своим людям, оформить бумаги. А в сутках-то всего 24 часа. Николя решил про себя, что для одного человека это чересчур. Час назад он растворил в воде и выпил таблетку гурансана, чтобы взбодриться. Раньше он никогда даже не прикасался к этой гадости, но сейчас, чтобы выдержать нагрузку, не видел другого решения. Кроме того, накапливались мелкие проблемы, тормозившие расследование. Юридическая служба Орлеанского регионального больничного центра, прежде чем предоставить им допуск к личным данным сотрудников, требовала разрешения судьи. Результат – они потеряют целый день. Этот же судья не смог удовлетворить его запрос насчет той женщины, которой пересадили сердце Даниэля Луазо, потому что она не была замешана ни в каком уголовном деле, до доказательства обратного. Комиссия по этике была очень строга в таких вопросах и не желала ничего сообщать. Врачебная тайна, защита пациентов прежде всего и бла-бла-бла. Так что рассчитывать на их помощь в поисках бессмысленно. Николя вошел в здание и потратил несколько минут, прежде чем отыскал нужный этаж. Здесь повсюду царил педантичный военный порядок. Бездушный. Капитан полиции предпочитал кавардак, утвердившийся у них под крышей дома 36 на набережной Орфевр. Штабеля досье, личные вещи сотрудников, копившиеся в кабинетах или в общем зале. Несомненный сороковник, короткая стрижка и решительный вид. Фабрис Близак, ожидавший встречи в своем отделанном гипроком бетонном кубе, тепло его приветствовал. Клановые войны между полицией и жандармерией ушли в прошлое, и отныне множество данных, электронных картотек стали взаимно доступными, увеличивая эффективность работы различных подразделений. Обменявшись приветствиями, они перешли к делу. Николя кратко, четко и ясно изложил в общих чертах суть своего расследования, которое привело его к Микаэлю Флоресу, и подкрепил свои слова документами и фотографиями. Досье о похищениях молодых женщин, выход на Даниэля Луазо благодаря отпечаткам одной из воровок. Визит Микаэля Флореса в комиссариат Аржантея. Он уже знал, что придется предоставить информацию, проявить свою открытость, чтобы и Близак в ответ действовал так же. Майор внимательно изучил документы и задал несколько вопросов. Оценив откровенность Беланже, он тоже рассказал обо всем, что знал. И оба, разумеется, обязались соблюдать секретность, чтобы ничего не просачивалось наружу из их ведомств. Близак достал фотографии из папки и разложил перед Николя. «Это снимки с первого места преступления». «Первого? Что это значит?» «Потому что было и второе. Отец Микаэля Флореса тоже убит. Вы не знали?» Капитан удивленно покачал головой. «Этим делом занялась судебная полиция Ренна. Мы сотрудничаем с ними, делимся информацией, хотя это не всегда просто. Самым лучшим было бы быстрое расследование силами одного ведомства, но, как вы догадываетесь, никто не хочет выпускать свою часть дела из рук». Беланже рассматривал снимки и остановился на лице мертвого Микаэля Флореса. Длинные волосы и густая борода. Запекшаяся кровь на губах, обескровленное тело, привязанное к стулу в спальне, две зияющие дыры в вместо глаз. Поговорим сначала о сыне. Микаэль Хуан Хосе Флорес. Родился 28 октября 1970 года в родильном отделении общедоступной больницы Лари-Буазьер в Париже. В момент смерти ему был 41 год. Он помолчал, а Николя тем временем внимательно просматривал каждый снимок. Тот, где были запечатлены лежащие на кровати глаза, оставил омерзительный вкус у него во рту. «У меня есть крайне интересная выдержка из отчета судмедэксперта. Я вам сейчас зачитаю. В зонах с неровными и неотчетливыми краями на руках, ногах и половом органе присутствуют группы и комбинации линейных повреждений шириной от 1 до 5 мм, покрытые красновато-коричневой коростой, а иногда окруженные покраснением в 1-2 мм шириной». Он закрыл прозрачную папку. «И что это значит?» — спросил Николя. «Что его пытали электрическим током. Судмедэксперт полагает, что применялись электроды в виде вязальных спиц, подсоединенные к аккумулятору. Мы провели исследование и, учитывая повреждения, пришли к выводу, что речь идет о пыточной технике, которая использовалась в основном во время диктатуры в Аргентине». «Пикана», — сказал Беланже. «Вижу, вы знаете, о чем идет речь». Николя был поражен. Он не так уж много знал об истории Аргентины, но слышал о гнусностях, которые творила там в конце 70-х, начале 80-х военная диктатура. «Нам до сих пор неизвестно, почему его глаза были вырезаны из глазниц и положены на кровать. Быть может, таким образом поприветствовали нас? В любом случае, за всем этим кроется отличная хирургическая техника. Все было сделано чисто, глазные яблоки остались неповрежденными. По утверждению судмедэксперта, это требует сноровки специалиста, хирурга-офтальмолога. Короче, мы имеем дело не с первым встречным». Николя вспомнились картины Рембрандта. Послание на стене в подземелье, письмо, отправленное из больничного центра. Знатоки, фанаты вскрытий, считающие себя выше законов. «Вам удалось найти следы, снять отпечатки?» — спросил капитан. «Нет, убийца или убийцы ничего после себя не оставили. На месте мы ничего не обнаружили. Ни компьютера, ни карты памяти, ни мобильного телефона, ни записной книжки. Флорес не был зарегистрирован ни у одного телефонного оператора. Но людей, которые работают над деликатными сюжетами, вообще нелегко выследить. Они часто пользуются одноразовыми телефонами, моби-картами или серыми сим-картами. Мы все там прочесали частым гребнем, уж вы мне поверьте. Заодно обратили внимание и на фото, висевшие в его лаборатории, хотя многого не смогли из них извлечь. Там на стенах было одно место, где нескольких фотографий не хватало. Это вы их забрали? Нет, так уже было. Наверняка убийца постарался. Мы не располагаем никакими данными о том, что этот Флорес делал в последние месяцы своей жизни. От него осталось только несколько административных следов. Из его выписок с банковских счетов мы получили интересную информацию, но ее трудно как-то использовать. Он достал пачку листов, копии этих выписок. Флорес много мотался по свету из-за своих репортажей, но его последние поездки были в Албанию, Косово и, догадайтесь... Беланже пожал плечами. «В Аргентину!» Что выявляет очевидную связь между ним и убийцей, если учесть разновидность пытки, которой его подвергли. Эти три поездки состоялись между концом 2009 и серединой 2010 года, и они не были предприняты ни по контракту, ни по чьему-либо заказу. Флорес тогда не работал ни на какой журнал и не получал предложений со стороны различных нанимателей. И его не сопровождал никакой репортер. Похоже, с конца 2009-го он вел какое-то личное расследование, о котором никому ничего не рассказывал. Он указал на распечатку. Его выписки с банковского счета указывают, что он провел по крайней мере месяц в разных местах Албании и в столице Косово, и, наконец, чуть больше месяца в Аргентине. Мы смогли локализовать гостиницы и несколько ресторанов, где он питался. Много подозрительных закоулков, куда никому бы не пришло в голову соваться. Траты денег направо и налево, оплаты картой, которые позволили нам проследить его передвижение в целом. Но из этого невозможно узнать ни чем он конкретно занимался, ни причины его поездок. Всего этого слишком мало, чтобы использовать как бы то ни было. Мы не знаем, что надо искать. Можете оставить мне копию этих выписок, а заодно фотографию Микаэля Флореса? Никаких проблем. Надеюсь, вы сделаете то же самое с вашим досье. Разумеется. Близак подтолкнул к нему другое фото. Оно оказалось на стене его лаборатории под массой других снимков, в отличие от тех, которых там не хватало. Это единственное, которое мы нашли в связи с его последними поездками. И речь опять идет об Аргентине. Николя рассмотрел снимок. На нем был запечатлен человек испанского типа, сидящий на ступенях. Сложив свои большие и указательные пальцы в виде двух кругов, он приложил их к глазам, словно невидимый бинокль. Капитан полиции перевернул фотографию. На обороте рукой Микаэля Флореса в самом центре белого прямоугольника было подписано «Эль Бендито, Буэдо, Буэнос Айрес». «Эль Бендито». Блаженный. Согласно банковским выпискам, которые соответствуют его пребыванию в Аргентине, Флорес совершил там небольшое путешествие. В июле 2010-го он съездил в Арекито, местечко в самом центре страны, в 400 километрах от Буэнос-Айреса, и провел там 4 дня. Он показал это место пальцем на карте. Потом остановился на 3 дня в гостинице «Гран-Гуарани», в Кориентесе, в 700 километрах к северу от Буэнос-Айреса, всего в 2 шагах от парагвайской границы. А потом больше 3 недель оставался в аргентинской столице, перебираясь из отеля в отель почти каждый день. Похоже, так он изучил Буэнос-Айрес вдоль и поперек, квартал за кварталом. И его последняя гостиница перед возвращением во Францию находилась как раз в районе Буэдо. Там, где он снял этого человека.
Точно.
Значит, он нарочно искал этого типа в Буэнос-Айресе. Да, мы тоже так думаем. И вам удалось что-нибудь вытянуть из этого снимка? Невозможно. Да и как, по-вашему, мы могли бы добраться до этого Эль-Бендито? В одном этом районе больше 30 тысяч жителей. Буэнос-Айрес — настоящий муравейник. Да и кто нам сказал, что он действительно живет в Буэдо? Данных слишком мало, чтобы можно было их использовать, даже если допустить, что Аргентина тут играет важную роль. Мы все-таки искали, звонили в несколько гостиниц, где останавливался Флорес, посылали фотографии. Но, как и следовало ожидать, спустя 2 года никто не сохранил о нем ни малейшего воспоминания. Николя снова посмотрел на портрет человека, изображавшего бинокль перед глазами. «Пикана, Аргентина. Быть может, это фото было одним из ключей. Вы не напечатаете мне этот снимок в цвете и хорошего качества?»
«Если хотите».
Беланже перешел к следующим вопросам. «А на убийцу вы что-нибудь нашли? Или все на мертвой точке?»
«Увы, да. На мертвой точке. Ни следов, ни мотива, ни подозреваемого. И тот факт, что сам Микаэль Флорес оставил очень мало следов, нам не больно-то помогает».
Зазвонил стационарный телефон. Майор посмотрел на Беланже и сказал в трубку, что перезвонит позже. Взгляд его сине-зеленых глаз вернулся к Николя. «Мы попытались разобраться, что за человек был этот Микаэль Флорес. Настоящий авантюрист, путешественник-экстремал, как вы сами могли догадаться.
Его привлекали самые мрачные сюжеты нашего мира. С одной стороны, он был способен слиться с любым пейзажем, раствориться в нем, прямо как хамелеон. Все, кто с ним работал, его друзья, нам это твердили. Он без колебаний менял внешность, примерял на себя различные личины, обживался среди местного населения в течение нескольких недель. Короче, шел на все, чтобы делать столь сильные снимки, какие вы видели в его лаборатории. Они в самом деле производят впечатление. Но другая сторона личности Флореса толкала его преодолевать все препятствия ради достижения своих целей, ради решающего репортажа. Чтобы погрузиться в самую пучину ужаса, он порой допускал, чтобы на его глазах совершилось преступление. Вел себя как некоторые серферы, которые гоняются за волной своей мечты и ради получения острых ощущений нарушают все правила и расстаются с жизнью. Коллеги Флореса рассказывали нам о его одержимости. Он искал самое ужасное в человеке. Повсюду на планете выслеживал наихудшие извращения, наигнуснейшие темные делишки. Он показал большую черно-белую фотографию. Молодая чернокожая женщина с распухшими, шелушащимися губами, растянутая крестом и привязанная к колышкам посреди грязного двора, агонизировала под солнцем. Это один из его неопубликованных снимков, нам его передал редактор, с которым он привык работать. Это молодая женщина, душевно больная, из маленькой деревушки в Гане. Флорес систематически отмечал на обороте снимков имя человека, которого фотографировал, и населенный пункт. Николя перевернул снимок. Афуа, Анкафул. Там душевно больных не считают за людей, относятся к ним хуже, чем к животным. Каждый вечер ее насиловали трое братьев, а Флорес фотографировал это. И он ничего не пытался сделать, чтобы спасти несчастную женщину из этого ада. Хотя мог, по крайней мере, донести на насильников местной полиции. Он вздохнул. «Мы нашли и другие свидетельства, столь же чудовищные. Я вам сделаю копии. Все это, чтобы объяснить вам, в поисках Флореса было еще что-то помимо фоторепортажа. Что-то более глубокое, что-то неуловимое. Желание дойти до самого крайнего предела. Прозондировать самые глубокие провалы в человеческой душе. Рискуя себя самого поставить вне закона, он пытался заглянуть в истинное лицо зла, что без всякого сомнения и стало причиной его смерти. Фабрис Близак вызвал жандарма и попросил его сделать все необходимые копии. Потом открыл другое досье. «Теперь перейдем к отцу. Но это в 10 раз заковыристей.